Глава 12. Он открывает секрет Барека и в хорошем обществе наслаждается под фиговым деревом бутылочкой «Шато Ля Лагун» 1982. «Бареку», — произнес Фредерик, сажая куклу в центре стола, — «столько же лет, сколько самой эскимосской культуре. Веками он служил охотничьим талисманом, и ему приписывали магические свойства. Как известно, суеверие способно придавать силы человеку, а кукла сама по себе ничем не примечательнее любых других кукол». Они сидели вокруг стола под фиговым деревом в зимнем саду. Стивен, Топ, Юлия и Фредерик. Ученое-братье разъехалось 2 дня назад. В гостинице Савалин вновь воцарился покой. Топ приехал из Осло на выходные дни, горя любопытством. Юлия задержалась в отеле на радость Стивену. В этот вечер под фиговым деревом собралась веселая компания. Хозяин гостиницы Парелиус Хектюн подчивал их самым лучшим вином, радуясь тому, что оба глаза его прочно заняли нормальное положение. Кончился стресс, разрядилось нервное напряжение, вызванное тем, что этот Лиллиф Хавстон не давал ему покоя со своими дикими проектами и мрачными пророчествами. Хектюн не сомневался, что именно Хавстон был виновником его страданий. «Когда я впервые увидел куклу, — продолжал Фредерик, — меня поразило ее сходство с маленькой мумией, найденной в Гренландии в 70-х годах. Однако выяснилось, что в этом нет ничего удивительного. У меня был долгий интересный телефонный разговор с директором Гренландского краеведческого музея, господином Пребеном Епсоном. Он рассказал, что захоронение, где обнаружили мумию, много раз вскрывалось самими эскимосами. Ее облик явно напоминал барека, как назывался охотничий талисман, и охотники, изготовляя новые куклы, невольно копировали мумию. Возможно, изображение детского лица усилило магическое действие талисмана. Во всяком случае, сходство не вызывает сомнений. Епсону довелось встречать куклы, чей возраст исчислялся минимум 3 веками, и все они были похожи на маленькую мумию. Но Фредерик, — перебила его Юлия, — как они ухитряются придать кукле такой вид? Она выглядит как самая настоящая мумия, вот только размеры... Она осторожно потрогала куклу пальцем. Эскимосы — мастера на все руки. Фредерик посерьезнел. И что касается способов консервирования, включая копчение. Он сделал паузу, прокашлялся. В общем... Епсон рассказал, что в прошлом такие куклы делали из костей различных животных и глины. Заготовку помещали в тюлений пузырь и несколько дней подвергали холодному копчению. Она высыхала, приобретала нужную прочность, после чего на нее надевали кожаную одежду, точно такую, какую носили сами эскимосы. Результат перед вами. Все посмотрели с восхищением на куклу, которая сидела, опираясь спиной на бутылку вина «Шато Ля Лагун» 1982. «А свирепый тигриный взгляд барека?» — поинтересовался Топ. «Гренландский нуумит — редкий полудрагоценный камень. Отполированный так и сверкает», — пояснил Фредерик. «Давай, продолжай», — нетерпеливо произнес Топ, протирая очки. «Этот вот барек», — сказал Фредерик. «Ну, как вы поняли, барек — имя всех кукол этого рода. Так вот, этот барек, вероятно, принадлежал охотнику Хугару. Я говорю «вероятно», потому что 100% уверенности быть не может, но все говорит за то, что куклу привез с собой из Гренландии Хугар. Показания Лиллифа Хавстона как будто подтверждают такую версию. Хугар больше 40 лет занимался в Гренландии охотой и зверобойным промыслом. Охотился либо один, либо вместе с иннуитами, эскимосами. За столько лет он, конечно, впитал немало от культуры и мистики этого арктического края. Неудивительно, если со временем тоже стал верить в волшебные свойства талисмана. В зимнем саду, весело насвистывая, с подносом в руках, появился Парелиус Хектюн. Поднос был уставлен закусками и 4 стаканчиками водки. «Я угощаю», — сообщил он, садясь на свободный стул. «Охотник Хугар, понятное дело, был суеверен», — продолжал Фредерик. «Однако затем здесь стали появляться люди не просто суеверные, а буквально одержимые верой в разные культы и черную магию. Скажи, Хектюн, когда впервые в твоей гостинице остановился Тарлд Томпсон?» Судя по книгам учета постояльцев, примерно через месяц после приезда Лилифа Хавстона. Стало быть, почти 4 года назад.
Точно, сказал Фредерик. Это совпадает с датами на квитанциях, где отмечена уплата дорожной пошлины за въезд в ущелье Рёдален. Топ сумел установить номера машин, на которых Тарлд Томпсон ездил последние 4 года. Среди них был мощный джип с приводом на 4 колеса, позволяющий перевозить крупный груз по пересеченной местности. К этому я еще вернусь позже. А пока важно заметить следующее. Уже тогда, 4 года назад, Тарлд Томпсон знал, что страдает неизлечимым заболеванием. У него обнаружили рак. Это отчасти объясняет отсутствие нормальных человеческих чувств и увлечение всяческой мистикой. Фредерик остановился, наполнил свой бокал вином. Когда я в первый раз наведался в хижину Хугара, он смотрел на меня с опаской и подозрением, но без враждебности, пока я не заговорил о кукле. Тут он вспылил и выставил меня за дверь, крича, что я преступник. Уже тогда у меня мелькнула догадка. Кто-то до меня интересовался куклой. Недаром она затем была украдена или силой отнята у старого охотника. Бедняга Хугар. Он верил в Барека, считал его охотничьим талисманом. Расстроенный утратой, попытался сделать новую куклу. Копия была хуже оригинала, но он носил ее на себе до самой смерти, когда куклу сорвали с его груди, сломали и бросили в озеро Стурбек. Спрашивается, кто украл у Хугара эту куклу? Фредерик кивком указал на талисман, сидящий на столике. Несомненно, человек, который побывал в Гренландии, знал о ее мистических свойствах и сам был в плену суеверий. Другими словами, Тарлд Томпсон. Во всяком случае, нам известно, что впервые Лилифу Хавстону было рассказано о ней почти 4 года назад. Об этом сам Хавстон сообщил на допросе. Томпсон верил, что волшебная сила куклы поможет ему одолеть смертельный недуг. Но этого мало. Ей отводилась роль талисмана, призванного помочь выполнению безумного плана, рожденного циничными, помраченными умами. Аудитория слушала Фредерика с растущим волнением. Для Тоба большая часть того, что он говорил, была нова, но и Юлия, и Парелиус не знали всех деталей трагедии, разыгравшейся в ущелье Рёдален. Один Стивен был полностью в курсе дела, но он не знал норвежского языка, потому спокойно наблюдал реакцию других, наслаждаясь норвежской водкой и копченостями. «Теперь мы должны вернуться на несколько лет назад», — продолжал Фредерик. «Мы находимся в Гоксюнде. 3 супружеские пары в поисках отдушины в скучном бесцветном мире учреждают маленький невинный оккультистский клуб. Собираются 2 раза в неделю, обсуждают таинственные явления и древние суеверия. Предмет бесед самый разнообразный — от ведьм до загадок современной физики. Постепенно клуб этот превратился в нечто вроде тайного братства с таинственными бдениями и мудреными ритуалами. По-прежнему вполне невинными, пока в клубе не появился новый член — Тарлд Томпсон. Он приехал из Гренландии, был весь напичкан историями о мифах иннуитской культуры. Обладая талантом внушения и задатками лидера, он способствовал тому, что относительно невинное братство мало-помалу превратилось в шайку фанатиков. Одна пара посчитала, что дело зашло слишком далеко и вышла из клуба. Остались 2 пары — Лилиф Хавстон с женой Эрной и супруги Сёнбак. Последние играли пассивную роль, но вполне прониклись верой в новых богов и таинственные силы, которые стали знаменем клуба. Остался в клубе, естественно, и Тарлд Томпсон. Постепенно туда был втянут сын Хавстона, Эдвард, с его склонным к мрачным размышлениям молодым еще сознанием. Если не считать, что Томпсон оказался замешанным в сомнительных похождениях с несовершеннолетними девочками и был взят на заметку полицией, в занятиях братства не отмечалось ничего криминального, если верить показаниям Эрны Хавстон. Но тут произошла катастрофа. Лилиф Хавстон разорился.
«Иначе и быть не могло», — презрительно фыркнул Парелиус Хектюн. «Он совсем запустил дела в ресторане.
Жил в вымышленном мире, где заправляли могучие силы и таинственные боги. Зная я о его помешательстве, ни за что не пригласил бы пожить в моей гостинице. Если б вы знали, как он доставал меня своими болезненными измышлениями. Дескать, моя гостиница — ничто перед тем, что он здесь учредит.
— Вот именно, — подхватил Фредерик. После банкротства отец и сын Хавстоны совсем замкнулись в себе. И когда жене надоел весь этот вздор, и она подала на развод, Хавстон поклялся, что она еще пожалеет. Дескать, он станет могущественным человеком, наживет кучу денег, ему в этом помогут сын, Тарл Томпсон и еще один человек, роль которого будет возрастать по мере развития событий.
«Жаль», — вздохнула Юля. «Жаль, что этот мерзавец сумел улизнуть».
«В последний момент», — сказал Фредерик. Полиция прибыла в аэропорт через час после того, как он улетел. Передохнув, Фредерик продолжал свой рассказ. «Ну вот. Итак, 4 года назад Лилиев Хавстон прибыл сюда, мрачный и ожесточившийся. Ресторан его разорился, однако ему была обещана финансовая поддержка, если он разведает возможности для прибыльного проекта, связанного с гостиницами или ресторанами. Ты ошибался, Хектюн, когда думал, что у Лилиева Хавстона были отложены про запас деньги, которыми он рассчитывался за проживание здесь. Ему регулярно подбрасывал денег 4-й член компании, который стоял за всей затеей. И все бы ничего. Но тут Лилиев Хавстон открыл для себя ущелье Рёдален. Помнишь первое, что ты сказал, когда увидел это ущелье?» — обратился Фредерик по-английски к Стивену.
«Ну, точно не скажу. Что-нибудь насчет форели?»
Стивен наморщил лоб, вспоминая.
«Нет», — ответил Фредерик. «Ты сказал примерно следующее. Первый деятель, который приобретет в собственность это ущелье, заработает бешеные деньги на туризме». Именно так рассудил Лилиев Хавстон, когда на исходе лета 4 года назад впервые увидел Рёдален. Он поспешил поделиться со своим спонсором, изложил свой проект использования ущелья, и тот сразу загорелся. Хавстон получил карт-бланш. Ему предоставили средства, чтобы он обеспечил себе право распоряжаться ущельем Рёдален. И все бы ладно, если бы не здешние фермеры, а они уперлись, отказываясь уступить даже самый малый клочок земли в Рёдалене. Ни за какие деньги. Другие сдались бы сразу, капитулировали, выкинули из головы все планы, касающиеся ущелья. Другие, только не Лилиев Хавстон. У него были его боги, его высшие силы, к которым он мог обратиться за помощью. И сын Эдвард подбадривал отца. Он увлекся областью науки, где важнейшую роль играли лучи, радиологии. Действие излучения занимало важнейшее место в их извращенной философии. Какие только планы не придумывали Тарл Томпсон, Лилиев Хавстон и Эдвард, чтобы сломать сопротивление фермеров. Безуспешно. Возможно, со временем они сдались бы, если бы не один новый стимул, которым они были обязаны Тарлду Томпсону. Он добыл невиданное сокровище — Барека, самого могущественного духа иннуитской мифологии. Видимо, встретил охотника Хугара и, как я уже говорил, присвоил куклу. После чего эта троица замыслила чудовищный план, чтобы выжить фермеров. Фредерик смочил глотку несколькими каплями Шатоля Лагун. Государство. Требовалось вовлечь в эту историю государство. И тут должен признаться Хектюн, что мы оба долго заблуждались. Мы исходили из того, что после экспроприации ущелья государством Рёдален окажется не менее закрытым для других, чем оно было, пока принадлежало фермерам. На самом деле, государство, наоборот, было бы заинтересовано в разностороннем использовании Рёдалена, скажем, в качестве первостатейного туристического объекта, с гостиницами, горными хижинами и прочими сооружениями. Новые рабочие места. Мне это не приходило в голову, пока я случайно не услышал о таком варианте от одного таксиста. Хранитель древностей Матиас Гринден вскоре подтвердил его слова, и мне сразу все стало ясно. Прояснился скрытый мотив отвратительных дел. «Удайся этой банде задуманно, — пробурчал хозяин гостиницы, — они нажили бы огромное состояние, а я был бы разорен. То-то Хавстон до последнего дня норовил привлечь меня на свою сторону.
«Не берусь сказать, как родилась у них чудовищная идея», — продолжал Фредерик. «Возможно, все дело в том, что Эдвард Хавстон работал в ВТУ в Тронхейме, в лаборатории, занимающейся радиоуглеродной датировкой, и был осведомлен о значении археологических находок. Может быть, сыграла роль знания Тарлдом Томпсоном приемов, которыми пользовались эскимосы для консервирования пищи, плюс его больное воображение. Или же дело решили познание четвертого заговорщика о неких гротескных ритуалах совсем иной, чужеземной культуры. Показания Лилии и Хавстона тут не дают нам однозначного ответа. Да, это для нас, пожалуй, не так уж и важно. Одно нам точно известно. Главным исполнителем был Тарлд Томпсон. Он жестоко и хладнокровно убил трех бельгийских туристов и обработал тела так, чтобы они могли сойти за настоящие болотные трупы. Настоящие, в том смысле, что исследователям понадобилось бы немало времени, чтобы установить, что речь идет о гротескном преступлении. Рано или поздно это выявилось бы. При анализе содержимого желудков, при радиоуглеродной датировке. Конечно, данные датировки мог фальсифицировать работавший в лаборатории Эдвард Хавстон, но все равно чудовищный обман когда-нибудь был бы раскрыт. Банда делала ставку на то, что на это ушло бы время, и государство успело бы осуществить экспроприацию. Полиции так и так было бы нелегко обнаружить преступников, тем более, что Тарлд Томпсон был мертв. Обработка, которой подверглись тела убитых бельгийцев, связана с настолько омерзительными действиями, что невозможно было даже представить себе нечто подобное. Мне стало не по себе, когда мысль об этом впервые пришла мне в голову. Это было, когда мы со Стивеном коптили форель, и мой взгляд задержался на кожице нашего улова. Мне доводилось раньше читать про то, как охотники и туристы коптили в ямах мясо про запас, а тут еще это ямы и канавки, которые заметил Стивен. Фредерик остановился, отрешенно глядя перед собой.
«На темные стороны людской души», — тихо произнес Топ, — «следует смотреть, как на вызов, не поддаваясь эмоциям».
«Спасибо, Топ», — отозвался Фредерик. «Буду эту часть истории излагать кратко и безжалостно. Составив план, как привлечь интерес государства к ущелью Рёдален, троица принялась ждать удобного случая, когда появятся подходящие жертвы. Летом следующего года, стало быть, 3 года назад, в гостиницу «Савален» прибыли бельгийцы. Туристы. 3 парня в возрасте от 20 до 25 лет. У них было задумано пройти от озера Савален в долину Эйнун и дальше на запад к горному массиву Довре. Лилли в Хавстон связался с Тарлдом Томпсоном, и тот примчался к нему из Гоксюнда. Где-то на бельгийцев напали, всех 3 убили и вывезли из этого района на машине Томпсона. Вероятно, в Гоксюнд. Там у Томпсона была просторная квартира. Как именно они были убиты, неизвестно. Полиция склонна верить Хавстону, что он ничего об этом не знает. Не был также посвящен в детали обработки тел. Возможно, не обошлось без участия 4-го заговорщика, но это только предположение. Жаль, что у Норвегии нет соглашения о выдаче преступников с той страной, где он сейчас находится. Во всяком случае, Томпсон нашел применение по знаниям, которые приобрел, занимаясь зверобойным промыслом в Гренландии. Тела были обезглавлены без применения новейших орудий, затем они подверглись дублению, скорее всего, в больших чинах в подвале Томпсона. Точный ответ по этому поводу мы получим, когда полиция обследует его жилище. От голов, естественно, избавились, ведь по зубам сразу были бы опознаны жертвы. Дубление продолжалось несколько месяцев, и в следующем году тела были возвращены в Рёдален, где Томпсон самолично довершил их обработку. Мощный джип его пришелся весьма кстати, когда понадобилось транспортировать страшный груз по бездорожью. Тела подвергли длительному холодному копчению. В итоге они окончательно затвердели и приобрели окраску, придающую им сходство с древними останками. И, наконец, их закопали. В ряд на болоте. Точно там, где фермеры задумали вырыть канаву, куда рыба могла бы заходить на нерест. Направление канавы было уже размечено, так что заговорщики не сомневались, что тела будут найдены. Правда, экскаватор приступил к работе только год спустя, что вполне устраивало банду. За это время торф вокруг тел как следует уплотнился.
«Но, Фредерик», — вступила побледневшая Юля, глотая ком в горле, Разве полиция не проверяла все машины, какие побывали в этом районе, когда пропали бельгийцы?
Конечно, проверяли. Томпсона тоже допрашивали там, в Гёксунде. Но полиция не видела оснований подозревать его. У него друг постоянно проживал в гостинице «Савален». Томпсон часто его навещал, они вместе ловили рыбу в ущелье. Тарл Томпсон платил дорожную пошлину, как и все, покупал лицензии. Загадочное исчезновение бельгийцев причинило немало хлопот полиции. Но ведь не обязательно было связывать это с чем-то криминальным. Правда, охотника Хугара упорно допрашивали, и это дало повод для всяких сплетен. Ах, бедняга Хугар.
«Туринская плащаница», — обратился Фредерик к Стивену по-английски. «Когда у меня родились страшные догадки, я решил проверить твою реакцию. Задал тебе загадку, когда мы во второй раз поднимались к коптильне. И ты сумел разгадать ее?»
«Не сразу», — Стивен прокашлялся. «Но, глядя на тебя, я чуял, что тебя преследуют не очень приятные мысли, а потому заключил, что разгадка, может быть, носит мрачный оттенок, и постепенно стали возникать ассоциации. Мне ведь приходилось много читать про странную плащаницу из Турина, и я с интересом следил за сообщениями исследователей. На плащанице отпечаталось тело какого-то человека. Долго оставалось неизвестным, как мог появиться такой отпечаток. Его давний возраст не вызывал сомнения, но в самом ли деле отпечатано тело Иисуса? И как это могло случиться? Наконец, один исследователь предложил простой и гениальный ответ. Отпечаток был выжжен. Поместив кусок ткани в духовку, он показал, что она приобретает коричневый цвет, как если бы очень долго где-то хранилась, подвергаясь старению. Достаточно было продержать ткань в духовке десяток минут, чтобы она, по всем свойствам, уподобилась древней плащанице из Турина. Словом, обжигом или копчением можно придать предметам старинный вид. Связав загадочные слова Фредерика с ямой, в которой лежали зола и уголь, и с ведущими в нее канавками, я перебросил мысленный мостик к сморщенным высохшим болотным трупам и догадался, почему Фредерик так озабочен. Жаль, что мрачные догадки оправдались. Топ покачал головой и снова протер свои очки. Его явно потрясло все то, что он услышал, сидя за столиком в зимнем саду гостиницы «Савален». «Да уж», — угрюмо подумал Фредерик, — «тут никакие оптимистические мудрые сентенции не могут служить утешением». «Так или иначе», — сказал он, — «с этой самой гротескной частью истории мы покончили. Остается объяснить, как я оказался замешанным в драме, почему во что бы то ни стало надо было убрать меня. Злодейство Тарлда Томпсона завершено, тела закопаны в болоте. Но вместе с ними положили кое-какие предметы, призванные убедить исследователей, что речь идет об интереснейших древних находках. Они перемудрили, и это их подвело». Как известно, в болотах Рёдалина находятся куски дерева и звериные кости, пролежавшие там тысячи лет. Эта идея, надо думать, принадлежала молодому радиологу. Они собрали образцы дерева и кости и произвели датировку в лаборатории в Тронхейме. Отобрали самые старые, которым было больше тысячи лет, кости лося и корень сосны. И передали четвертому, мастеру имитировать таинственные знаки и символы древних культур. Образцы обработали, снабдили диковинным орнаментом и странными закорючками, после чего поместили вместе с телами. Думаю, вряд ли кто-нибудь в этой стране сумел бы раскрыть обман. Ведь датировка самих образцов определила их возраст в 2000 лет с лишним. Какое уж тут сомнение. Только один человек мог их разоблачить. Фредерик Дрюм. Благодаря легкомысленному поступку четвертого заговорщика, который несколько лет назад подарил Фредерику Дрюму деревянную дощечку с весьма древними, как он уверял, загадочными письменами, Фредерику Дрюму было предложено расшифровать надпись. Тайваньский китаец Ион Ву был не только преуспевающий алчный предприниматель, он был еще большой любитель розыгрышей. Фредерик глотнул вина, потом продолжал. «Должен сознаться, что и я, скорее всего, клюнул бы на удочку, если бы несколько недель назад не вспомнил про древнюю дощечку Ву, как я попытался истолковать те таинственные знаки. Попытка удалась, и я прочел «Пекинская утка куда лучше баранины с капустой». Забавный невинный розыгрыш,
Напоминаю, что я получил дощечку много лет назад, до того, как они замыслили это страшное дело. А главное, тогда я еще не успел зарекомендовать себя как специалист по дешифровке. Когда доктор Сесилия Люнгхек наконец привезла в больницу образцы, я довольно скоро распознал кое-какие знакомые знаки. Ошибиться было невозможно. И мне стало ясно, почему они так старались убрать меня. Добрейший Ион Ву приобрел ресторан разорившегося Лилифа Хавстона и спешил выстроить целую сеть собственных ресторанов. Но Ион Ву был жаден, мечтал стать большим боссом и готов был прибегнуть к недозволенным методам. Хавстон и его братья оказались подходящим орудием, извращенное суеверие позволяло подталкивать их на самые невероятные поступки. Услышав от Лилифа Хавстона про ущелье Рёдален и открывающиеся там фантастические возможности, Ион Ву стал всячески поощрять их. Тайваньский китаец одобрил чудовищный план Тарлда Томпсона и Хавстона. И все шло гладко, пока Лилиф Хавстон не узнал имена исследователей, которых пригласили участвовать в раскопках. Услышав мое имя, Ион Ву забил тревогу. Он вспомнил вдруг злополучную дощечку, которую когда-то вручил мне. Вспомнил свой розыгрыш и не сомневался, что я смогу разоблачить обман. Уничтожать образцы было поздно. Они уже находились в Тронхейме, под строгим присмотром Сесилии Люнгхек. Она даже Эдварда Хавстона не допускала к ним. И если бы ему все-таки удалось добраться до них, это не помогло бы. Образцы были сфотографированы, археологи сделали зарисовки, рано или поздно фотографии попали бы в мои руки. А потому следовало расправиться со мной. Возможно, скорее. Но ты мастер ввязываться в опасные дела, Фредерик. А я-то упрекала тебя за пристрастие играть в индейцев. Надеюсь, ты простишь меня? Юлия вздохнула, сжимая руку Стивена. Уже простил, Юлия, улыбнулся Фредерик. Короче, первая попытка убрать меня была задумана хитро. Они сочинили на мое имя приглашение на дегустацию вин на Большом острове, задумав подстроить столкновение на море, чтобы я при этом упал за борт, получив укол друамина. Исполнителем опять-таки назначили Тарлда Томпсона. Он был смертельно болен, и ему, как говорится, можно было и рискнуть. Парень, который вел скоростной катер, принадлежащий, кстати, одному родственнику Иону Ву, попался на краже в ресторане китайца. Сам Ион Ву его поймал и пообещал не сообщать в полицию, если тот окажет ему небольшую услугу. Сила столкновения оказалась больше, чем они предполагали. Попытка не удалась. Вот только Томпсон незаслуженно был избавлен от мучительной смерти. Эдвард Хавстон находился на Большом острове и видел, как все произошло. Видел, что я подобрал куклу, подобрал самого Барека и благополучно доплыл до берега. «Вот оно!» — вырвалось у Тоба. «Суеверному всюду чудятся знаки. Куклу следовало во что бы то ни стало заполучить обратно», — продолжал Фредерик. «Нельзя было оставлять ее во владении их злейшего врага. Они не сомневались, что это принесет им несчастье. Супругов Сёнбак уговорили попытаться выкрасть ее. Сразу скажу, что они ни в чем не повинны, им не говорили про то, что происходило в ущелье Рёдален. Просто им внушили, что речь идет о чрезвычайно ценном предмете, попавшем в недостойные руки. И поскольку господин Сёнбак одно время подвязался в США в качестве иллюзиониста, ему было несложно выполнить задание. Итак, Тарл Томпсон погиб. Кто-то другой должен был взять на себя ликвидацию Фредерика Дрюма. Естественно, выбор пал на Эдварда Хавстона. И он, по словам отца, с радостью согласился. По роду своей работы он хорошо разбирался во всяких электрических устройствах. Это Эдвард потрудился над лампой в моей комнате в пансионате. И снова промах. Фредерику повезло. Следующий случай представился только здесь, у озера Савалин. А время поджимало. Отец и сын Хавстона думали, что Сесилия Люнгхек привезла с собой образцы из Тронхейма, что я получу их уже в первый вечер. Вооружившись специальным шприцем с друамином, Эдвард неотступно следил за мной, и когда мы с Юлией вышли прогуляться в летнюю ночь, решил рискнуть. Меня необходимо было убить немедленно. Опять промах. Из-за моей склонности чихать в самой неподходящей обстановке. В общем, для меня все обошлось, но, должен признаться, Юлия, после этого я стал подозревать и тебя. Тем более, что за тобой числился весьма таинственный визит в кастрюльку. Юлия рассмеялась. «Прощаю тебя, Фредерик. так что мы квиты. Они получили передышку, когда выяснилось, что злополучные образцы остались в Тронхейме. Но тут возникла другая проблема. Охотник Хугар. Мой интерес к нему встревожил их. Решили, что лучше всего убрать его. Средства, как показал Лилли в Хавстон, были все те же. Специальный шприц, яд и духовая трубка. К тому же оба Хавстона опасались подвоха со стороны Хугара. Охотник мог знать кое-что о зловещей деятельности Томпсона в ущелье. У него были зоркие глаза, он умел передвигаться бесшумно, и Хугар погиб. Но со мной они никак не могли справиться. Благодаря крепкому черепу я уцелел, когда на меня обрушилось окно, и я не ошибся, опознав Эдварда Хавстона в силуэте за моей спиной. Вот так, дорогие друзья, под фиговым деревом в превосходной гостинице «Савалин» — Фредерик откинулся на спинку стула и поскреб ногтями пластырь на шее — наступает последний акт страшных злодеяний этой помешанной братьи. После того, как я удрал из больницы, мы со Стивеном замыслили нанести ответный удар. Я отправляюсь к раскопу и устраиваю ловушку. Мне было важно самолично наблюдать полный крах двух мерзавцев. Убедившись, что Лилли стоит поблизости, Стивен громко сообщил ученым, что я поехал в ущелье, чтобы ознакомиться с какой-то очень важной находкой. Вскоре отец и сын сели в машину и укатили. Они понимали, что им представляется последний шанс. Стивен немедленно ввел в курс дела профессора Хурнфельда и его коллег. Известили полицию. Стивен и еще несколько человек выехали следом за Хавстонами, выдерживая необходимую дистанцию. Да, наш план едва не сорвался, но кончилось тем, что Эдвард Хавстон утонул в болоте. Кажется, его вытащили только вчера. По мне, так лежал бы там тысячи лет. То-то была бы радость для будущих археологов обнаружить настоящий болотный труп. Но такие вещи от меня уже не зависят. Увы. Фредерик Дрюм закончил свое повествование.
«Охотник Хугар», — произнес Стоп, протирая очки. «Помянем охотника Хугара».
Он поднял бокал, они молча выпили. Затем Фредерик достал из-под стола записанное красивым почерком стихотворение в деревянной рамке. Поставил на стол рядом с куклой. «Прочтешь, Юлия?» — спросил он. И Юлия прочла.
Там, где синий холодный лед, и где день ждет охотника знак, там жестоким насилием гонят народ из долины, где вырастет злак, там, где мать, умирая, вскормила, там охотник клятву дает, детище голода, злая сила, месть над далями там грядет. В царство смерти канула месть, реки горе свое излили, и чужие спешили осесть в той долине, где люди охотника жили.
— Красиво, — сказала Юля.
— Стихотворение Хугара, стихотворение иннуитов, стихотворение ущелья Рёдален. Оно займет почетное место в кастрюльке, рядом с Бареком. Не возражаешь, Топ? Фредерик подмигнул товарищу. Топ кивнул и снова поднял бокал. «Ну ты даешь!» — внезапно ожил англичанин, который временами совсем отключался, погружаясь в мир собственных мыслей. «Стивен 40, Фредерик 17!» «Погоди!» — рассмеялся Фредерик. «Мой отпуск еще не кончился, и с каждым днем я все лучше справляюсь со спиннингом».
Вы прослушали книгу Герта Нюгортсхауга «Гренландская кукла», записанную Storytel в 2021 году. Текст читал Кирилл Радцик.